Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы продолжаем изучение Евангелия от Марка. И сегодня мы займемся изучением 11 главы этого Евангелия и рассмотрим несколько тем. Первая тема – торжественный въезд в Иерусалим Господа Христа, проклятие бесплодной смоковницы, изгнание торгующих из храма, вопрос первосвященников о власти Господа Иисуса. И мы читаем первый стих 11 главы Евангелия от Марка. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих». Господь Иисус Христос с самого начала, когда отправлял апостолов на проповедь, об этом говорится и в 10 главе Евангелия от Матфея, он посылал их по двое. Почему? В одном западном монашеском патерике рассказывается о том, как два ирландских монаха отправились на лодке к дикарям, людоедам, проповедовать им Слово Божие. Один монах был в годах, пожилой, другой молодой. И когда они успешно провели там миссию и возвращались назад, то старший монах спросил младшего: «Я вот все время смотрел за тобою, ты был абсолютно спокоен. И это меня очень вдохновляло». На что младший ответил: «А я смотрел на вас и видел абсолютное спокойствие. И только это уберегло меня от трусости». Действительно, братья и сестры, когда мы положительно влияем друг на друга, это очень хорошо. И мы читаем второй стих 11 главы Евангелия от Марка. Для удобства усвоения материала на занятиях библейского лектория держите текст перед глазами. «И говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него тотчас, найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». Истолковывая слова «пойдите в селение», учитель церкви Ориген в своих комментариях на Евангелие от Иоанна писал: Думаю, что не зря то место, где находились привязанные ослицы и осленок, было деревней, и притом безымянной, ибо вся земля есть деревня в сравнении с красотою небес. Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, что такое весь этот мир в сравнении с Царством Божиим, с Царством Небесным, о котором сказано в Писании: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, не приходило то на сердце, что приготовил Бог любящим его». Этот мир, в котором мы живем, по отношению к будущему миру, это действительно какая-то безымянная деревня. Иустин Мученик в своей апологии, истолковывая слова «найдите привязанного молодого осла», отвечая на вопрос, почему именно молодого осла, писал: «Потому что было прямо предсказано, что он сядет на молодого осла и войдет в Иерусалим». Конец цитаты. Казалось бы, малозначительная деталь, но молодости свойственна строптивость, а осел является символом упрямства. Поэтому Христос, восседающий на молодом осле, это Христос, укрощающий нашу страстность. Даже у пожилых людей вся их страстность, она в воспоминаниях молодости. Поэтому укрощать молодого осла в самом себе приходится до седин, до самого пожилого возраста. И вот эти слова, на которого никто из людей не садился, Ориген истолковал, на которого никто из людей еще не садился, мне кажется, намекает на то, что до пришествия Иисуса они никогда еще не подчиняли самих себя Слову. То есть никто не мог укротить людей, но только обаяние Христа смогло привлечь к себе даже самых упрямых. И далее мы читаем Евангелие от Марка, 11 глава, 3 стих. «И если кто скажет вам, что вы это делаете, то есть когда берете осла, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». То есть Господь подсказывает им, как себя вести. Если кто-то спросит, что вы делаете, что надо ответить. И Господь предвидит реакцию того, кто будет отвечать. Тотчас пошлет его сюда, то есть этого осла. Таким образом, Господь знал намерение сердца хозяина этого осла. И никакого похищения чужой собственности здесь, естественно, не было. Тем более, что все, что существует в этом мире, оно принадлежит Создателю. Четвертый стих. «Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его». Истолковывая эти слова «и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице», Иустин, мученик, пишет: «Он, то есть Христос, привязывает к виноградной лозе осленка своего и моет в вине одежду свою. В символическом виде раскрывали», то есть эти слова, «что случится со Христом и что ему надлежит совершить. Ибо некий молодой осел стоял перед входом в село, привязанный к виноградной лозе. И его-то он, то есть Христос, приказал тогда своим друзьям привести к нему. И когда того привели, то сел на него и въехал в Иерусалим, где находилось величайшее святилище иудеев, которое вы, то есть римляне, потом разрушили. После этого он, то есть Христос, был распят, чтобы исполнилась оставшаяся часть пророчества, ибо слова «моет в вине одежду свою» предвозвещали страдания, которые ему предстояло претерпеть для того, чтобы очистить кровью тех, кто в него верует. Конец цитаты. Здесь Иустин, философ, связывает вот эту историю о молодом осле с пророчеством патриарха Якова из книги «Бытия», 49 глава, 11 стих, настаивая на том, что все, что происходило с Христом, оно уже было во многом предсказано древними патриархами и пророками. И мы читаем далее, 5 стих. «И некоторые из стоящих там говорили им: что делаете? Зачем отвязываете осленка?» И далее. «Они, то есть апостолы, отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их». Чему нас может научить это обстоятельство? Надо всегда отвечать так, как нам повелел Иисус. Вот если мы будем там оправдываться с помощью своих собственных каких-то логических измышлений в той или иной ситуации, то это не поможет нам. Но когда мы всегда стараемся действовать так, как действовал Иисус, и отвечать, как повелел Иисус, или молчать, какой пример тоже являет Господь наш Иисус Христос, когда его спрашивали, а он молчал. Ибо апостол Петр написал о Христе, что он оставил для нас пример, дабы мы шли по стопам его. А в каком случае мы сможем отвечать так, как повелел Иисус? Когда будем погружать свое сознание в евангельское откровение. Когда словами Иисуса Христа мы наполним свое сознание. И не только слова Христа учат нас, но и действия, которые он совершал, и даже его священное молчание, когда он замолкал, и от него ничего не могли добиться. И мы читаем 7 стих. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него». Блаженный Августин в одном из своих трактатов писал: «Христос – учитель уничижения, который смирил себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. Однако он не теряет своей божественности, когда дает нам пример уничижения. Разве великим делом было бы царя веков стать царем человеков?» По Оригену стать правителем над этой земной деревней. Августин продолжает: «Ведь не для того царем Израиля был Иисус, чтобы обложить их данью или войско их снарядить оружием и видимым образом истребить их врагов. Но он был таким царем Израиля, который правит умами, то есть сознанием, учит вхождению в вечность, ведет в небесное царство тех, кто верит, надеется и любит. Для Сына Божьего, который равен Отцу, для Слова, через которое все начало быть, стать царем Израиля – не получение чести, но снисхождение. Это знак проявления жалости, а не приумножения власти». Конец цитаты. Почему Августин предлагает такое объяснение? Потому что, когда он входил в Иерусалим, многие смотрели на Христа, как на будущего царя евреев. И даже апостолы так думали. И два апостола хотели стать министрами Иисуса Христа в его земном царстве. Один, чтобы справа стоял от него, другой слева, и даже мамочку свою попросили хлопотать за них. Но Христос пришел не для того, чтобы создавать Царство Божие на земле, а для того, чтобы нам, земным людям, открыть доступ к Царствию Небесному. И мы читаем 8 стих. «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». То есть люди приветствовали его как царя. И Мефодий Потарский в своем слове о пальмовых ветвях писал: «Вместо одежд сердца наши прострем пред Ним». То есть постелить одежду пред Христом – это одно, там ветви пальмы – это другое. А у нас, у христиан, другая задача. Мы сами сердца свои должны как бы постелить перед Ним. Блаженный Иероним в своих комментариях на Евангелие писал: «С плодоносных деревьев, которыми усажена масленичная гора, резали ветви и постилали их по дороге, чтобы кривое сделать прямым, неровное ровным, дабы победитель бесов и грехов Христос мог более прямым и надежным путем войти в сердца верующих. Когда же все это сделали, то и голосами своими возвестили свидетельство, идя впереди него и следуя за ним, не кротко и не в полголоса, но во весь голос кричали: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Блаженный Иероним не просто комментировал, он сам видел эти места, ведь он много лет трудился в Вифлееме и посещал Иерусалим и его окрестности, и он представлял себе, что такое Елеонская гора и что можно на ней наблюдать. А вот это приветствие «Осанна сыну Давидову» – это было приветствие Христу как царю, потому что они видели в нем грядущего царя. Ведь в чем заключается проблема евреев? Почему они не приняли Христа? Потому что они ждали Мессию как военного и политического лидера, который придет в реальность этого мира, свергнет власть язычников и поставит евреев царями и священниками над всем человечеством, освободив их от римского рабства. Но когда Христос приходит в этот мир, Он приходит совсем с другой целью. Освободить и евреев, и римлян, и греков, и скифов, и других варваров не от римского владычества, а от власти дьявола, греха и страха смерти. И так как они видели в нем только политического и военного лидера, и когда они увидели его уничижение, они отвернулись от него. Хотя сначала они толпами ходили за ним, по 3000, по 5000 человек, а потом они пережили как бы вот такое человеческое разочарование. А здесь многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И далее читаем: «И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне“». Благословенно грядущее во имя Господне царство отца нашего Давида, осанна вышних. Но настроение толпы, как мы знаем, очень переменчиво. Пройдет всего несколько дней, и эта же толпа будет кричать: «Распни, распни его». И 11 стих мы читаем: «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже позднее, вышел в Вифанию с 12. То есть, осмотрев все, что было в храме, он покидает храм вместе со своими учениками. И далее, 12 стих, на другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. Блаженный Августин в своем трактате о согласии евангелистов, это серьезная работа, очень, пишет: рассказывая о втором дне, Марк опустил то, что совершено было в первый день, а именно изгнание из храма торговцев и покупателей. С другой стороны, Матфей, повествуя о проклятии смоковницы во второй день, когда Господь утром возвращался в город из Вифании, опустил события, описываемые Марком, как Господь пришел в этот город, как Он вечером покинул его, и как наутро ученики Его изумились, когда проходили мимо засохшей смоковницы. К тому, что произошло во второй день, когда была проклята смоковница, Матфей прибавил деяние третьего дня, когда ученики удивились, увидя засохшее дерево, и когда они услышали ответ Господа на свой вопрос о силе веры. Конец цитаты. Здесь блаженный Августин показывает нам, что евангелисты, они на самом деле дополняют друг друга. И напрасно некоторые думают, что особенно три первых синоптических Евангелия, они как бы об одном и том же. На самом деле нет. И даже в деталях есть некоторые несовпадения. У меня один знакомый, работник прокуратуры, когда он прочитал все четыре Евангелия первый раз, он оценил эти тексты с точки зрения сыска. Он воспринял свидетельство Матфея, свидетельство Марка, свидетельство Луки, свидетельство Иоанна, так как работник прокуратуры воспринимает свидетельские показания. И он сказал, если бы во всех деталях они бы совпадали, то это выглядело бы как бы некий сговор. А так как вот именно в деталях не всегда все совпадает, это свидетельствует о том, что это настоящее живое слово, то есть настоящее показание. Потому что один стоял с одной стороны, видел часть событий, другой с другой стороны стоял, а третий вообще услышал от кого-то о том или ином событии. Итак, в 12 стихе 11 главы от Марка сказано, что Христос взалкал, то есть захотел есть. Казалось бы, мы все испытываем голод, но когда об этом говорится в Евангелии, то речь идет о чем-то серьезном. И Иларий Пиктовийский в трактате о Троице пишет: «Кто не знает таинств Его, то есть Христа, плача, жажды и голода, пусть знает, плачущий воскрешает мертвых, не смерть Лазаря оплакивая, но возвещая радость, жаждущий Христос изливает из себя потоки воды живой, и не томится жаждой тот, кто всесилен напоить жаждущих. Алчущий Христос проклинает древо, не давшее плода, не давшее плодов своих голодному, и по его Христа велению оно из зеленеющего становится сухим. Также может он, Христос, голодать». А вы спросите, как, почему? Таинство плача, жажды и голода состоит в том, что Слово стало плотью. Став человеком, Он принял страдания, но не столько для того, чтобы пострадать несправедливо. Плача Он плакал не о себе, испытывая жажду, не отталкивал жаждущих. Голодая, Он не брал пищу у других, и не для того было показано, что Господь жаждал, алкал или плакал, чтобы мы просто увидели, как Он пьет, ест и печалится. Свойства тела, воспринятые им, показывают истинность самого тела, так что свойства его полностью соответствуют нашей природе. Конец цитаты. Помните, братья и сестры, в Никейцерградском символе веры сказано о Христе, что он вочеловечишился, то есть он стал настоящим человеком. Человеком, как пишет апостол Павел, который был подобен нам во всем, кроме греха. И мы читаем далее. Мы прочитали, что он взалкал, это 12 стих. А 13 стих: «И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв». Ефрем Сирин в своем толковании на четверо Евангелия пишет: «Природа смоковного дерева такова, что, когда срезают его плод, то из-за его влажности ему требуется многие месяцы для того, чтобы высохнуть. Следовательно, наш Господь избрал это дерево как символ, чтобы через него явить характер своей власти. Известно, что смоковница становится влажной и нежной прежде других деревьев. Потому Господь наш сказал: от смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето. Видишь, как он предлагает ее из-за ее обильной влажности и ранних почек». То есть сама по себе смоковница противоположна любой сухости. И в данном случае смоковница символизирует собою Израиль, еврейский народ, который исполнен был потоками пророческих откровений и должен был плодоносить многими добродетелями, но этого в них не наблюдалось. Григорий Великий, Двоеслов, Папа Римский, в своих письмах сообщал: «Совершенно очевидно, что под смоковницей Господь понимает плоды синагоги, которая, хотя и имела листья закона, однако плода дел не приносила. Ведь не может Творец всего не знать, что плодов на смоковнице нет, и что не время было плодов. Об этом могли знать все». То есть действия Христа, они носили такой пророческий, символический характер. И Господь говорит, обращаясь к этой смоковнице, и сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плодов вовек». И слышали то ученики его. То есть Христос как бы выносит приговор ветхозаветной церкви, потому что она оказалась неспособной в лице еврейского народа возвыситься до богопознания Христа Иисуса как своего Господа и Спасителя. И мы читаем далее 15 стих: «И пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул». Вот накануне мы читали, Христос осмотрел вечером храм. А тут, на следующий день, придя в этот храм, он уже решительно приступает к тому, чтобы очистить его от всего ненужного. Действительно, некоторые церковные организации превращаются в рынок. И отношения между одной церковной организацией и другой что-то напоминает торгово-рыночные отношения, когда капиталы перетекают из разных форм церковной власти к другой власти. И, конечно же, это недопустимо. и действия Христа по отношению к Ветхозаветной Церкви – это ревность о Боге. Это ревность о Боге. И он прогоняет продающих и покупающих в храме. И столы меновщиков, и скамьи продающих опрокинул. И он выпускает на свободу животных, которых там продавали. Хотя с точки зрения особенностей Иерусалимского храма все очень понятно, почему там продавали голубей для жертвоприношений, животных для жертвоприношений. Вы спросите, а столы меновщиков для чего? Дело в том, что в Иерусалимском храме нельзя было иметь с собой ничего нечистого. А римские деньги и греческие деньги считались нечистыми, потому что на них были изображения языческих богов и императоров, которых тоже обожествляли. И вносить эти деньги в храм было нельзя. Это означало авадазара, чуждое служение. И поэтому был храмовый шекель, на который меняли римские и греческие деньги перед входом в храм, чтобы изображения императоров, этих чудовищ и ложных богов, чтобы это не вносить в храм. Казалось бы, все логично. Но для многих продавцов это стало самой целью их существования. Они как бы забыли о том, что они здесь для того, чтобы помочь людям приносить жертвы, чистыми входить в Дом Божий. И для них это коммерция, бизнес. Всегда есть рядом с церковью какие-то люди, которые хотят заработать на церкви. Которые хотят заработать на религиозных интересах, которые подстраиваются под нас для того, чтобы мы что-то им еще платили, чтобы от наших средств им что-то перепадало. Это самое гнусное состояние, когда человек ведет себя таким образом. И действие Христа – это ревность. Это ревность. И предостережение. Беда достопочтенных в своих гомилиях на Евангелии пишет: «Нечестивых торговцев он выгнал вон, вместе со всем, чем они торговали». Далее беда пишет: «Братья мои, что думаете вы, сделал бы Господь, когда бы теперь нашел нас спорящими, празднословящими, смеющимися без удержи или уловленными в сети какого-либо иного греха, подобно тому, как, будучи в храме, он увидел торгующих жертвенными животными, ему же предназначенными, и поспешил изгнать их. Вот потому-то, возлюбленные, всего этого надо сильно страшиться и с вниманием и усердием остерегаться, чтобы, придя внезапно, он, то есть Христос, не обнаружил в нас зла, которое сделало бы нас недостойными бичевания и изгнания вон из церкви, но достойными чего-то даже еще более худшего». И далее мы читаем, что Христос не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. То есть они не просто там торговали, они еще через храм вот эти тюки там проносили с какими-то вещами. Там могли животных перетаскивать с места на место. То есть храм превращался в какой-то базар. И учил их, говоря: «Не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышав это, книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Вот дважды в Писаниях сообщается о том, почему они хотели убить Иисуса. Он бросал вызов их коммерции, их бизнесу. на религиозных чувствах верующих. Он был вызовом своей нищетой, он был вызовом этим людям, которые делали свою коммерцию, свой бизнес на религиозных чувствах. Потому что для Господа это мерзость, когда пастырь во главу угла ставит гнусную наживу. Это совершенно недопустимо. Особенно если это человек-монах, который дал обет нищеты. И Христос и ныне может взять бич своего гнева и обрушиться на таких людей, и опрокинуть не столы миновщиков, а все планы этих людей разрушить, изничтожить, для того, чтобы на святом месте не было бы мерзости и запустения. О чем говорил пророк Даниил, что в последние времена будет мерзость запустения на крыле храма, на крыле церковном. И далее мы читаем 18 стих. «Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». И вот ниже. «Когда же стало поздно, он вышел вон из храма». То есть эти люди, книжники, там, фарисеи, первосвященники, они боялись брать Иисуса средь бела дня, потому что народ поражался его учению, его наставлением, и во множестве еще продолжал ходить за ним. Но когда уже становилось поздно, он покидает храм и покидает город, чтобы до времени его не схватили, потому что все должно было происходить в свое время. Поутру, проходя мимо, увидели, смоковница засохла до корня. И вспомнил Петр, говоря ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». То есть Христос отвечает на удивление Петра, то, что смоковница засохла: «Имейте веру Божию». Что значит «имейте веру Божию»? Вот всякие там протестантствующие, они очень любят говорить о личной вере. Но личная вера, она глубоко субъективна, как и личное чувствование того или иного человека, они глубоко субъективны. И стремиться к развитию личной веры – это безумие. Поэтому сказано: «Имейте веру Божию». А о субъективности чувствований сказано: «Имейте чувствование Христовы». Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, то сбудется. Казалось бы, он говорит о невероятном чуде, но он говорит на самом деле о силе молитвы. И святитель Иоанн Златоуст в своем трактате о непостижимой природе Бога писал: «Великое оружие – молитва. Она есть неоскудевающее сокровище, никогда не иссякающее богатство, тихая гавань, причина спокойствия, а также корень, источник и мать множества благ и сильнее самой царской власти. Молитвой же я называю не голые слова, полные легкомыслия, но то, что исходит с усердием из души страдающей и из сердца сокрушенного. Ибо таковая молитва восходит на небеса. Сила молитвы угашала силу огня, обуздывала львиную ярость, прекращала войну, останавливала сражение, рассеивала бурю, прогоняла демонов, открывала двери небес, разрывала оковы смерти, обращала в бегство болезнь, отражала злоумышление, усмиряло землетрясение в городах и посланные свыше наказания, и людские козни, и вообще всякие беды устраняла молитва. Молитву же я опять-таки имею в виду не просто лежащую на устах, но исходящую из глубины души. Конец цитаты. То есть, когда Христос говорит «имейте веру Божию», то мы должны понимать, что высшее проявление такой веры – это молитва. Только в диалоге с Богом мы обретаем дар Божьей веры. Не субъективной какой-то личной веры, а именно Божьей веры, как Христос и говорит, что надо иметь такую веру. И далее мы читаем, Христос как бы развивает эту тему: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». То есть молиться надо с верой, а веру надо иметь Божию. Молиться с верой – это значит отвергнуть все сомнения. И в своих собеседованиях Иоанн Кассиан пишет: «Когда молимся, не дадим нерешительности проникнуть в нашу молитву и не дадим отчаянию отяготить нашу уверенность. Напротив, почувствуем, как самим течением молитвы получаем просимое. Не будем сомневаться в том, что мольбы наши успешно дошли до Бога. Каждый заслуживает быть услышанным и получить воздаяние настолько, насколько он верит, что Бог его слышит и способен ему воздать». И далее, 25 стих, 11 главы Евангелия от Марка, Христос говорит: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Вот здесь раскрывается секрет, почему мы должны прощать. Мы должны прощать, потому что мы сами нуждаемся в прощении. И мера того, как мы относимся к другим, и может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам самим. И вот Фион Александрийский в письме к Лукиану писал: «Если вам наносят обиду, смотрите на Иисуса Христа. Как хотите, чтобы Он, Христос, простил ваши грехи, так и вы прощайте. Этим любую злобу опрокинете, этим растопчете голову древнего змея, который со всем своим лукавством строит козни вашим добрым делам и вашему продвижению. Пусть не проходит и дня, когда бы вы не читали что-либо из Священного Писания, выбрав удобное время и предавшись затем размышлению. Никогда не отказывайтесь от привычки читать Священное Писание. Ничего так не питает душу и не вскармливает разум, как эти духовные упражнения». Почему Фион Александрийский как бы связал две темы – необходимость прощать и необходимость читать Писание? Потому что подлинному прощению нас может научить только Слово Божие. Помните, однажды, об этом рассказывается в Слове Божьем, апостолы подошли ко Христу, и один из них спросил, сколько раз прощать брату? До 7 раз. А Христос говорит: «Не говорю, что до 7 раз». Но до 77 раз, то есть на самом деле неопределенное количество раз. И повторяю мысль, которую я уже озвучил: мы должны прощать, потому что мы сами нуждаемся в прощении. И мы читаем далее: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». И далее: «Пришел опять в Иерусалим», то есть Христос приходит в Иерусалим, «и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники, книжники и старейшины и говорили ему, какою властью ты это делаешь и кто тебе дал власть делать это. Они хотят понять, кто за ним стоит. Может быть, это интриги Понтия Пилата? Может быть, это интриги царя Ирода? Они не могли понять, почему он так мужественно себя ведет, как будто кто-то за ним стоит. Они не понимали, что природа Христа, она божественная природа. И он не просто истинный человек, он еще и истинный Бог, он прежде всего истинный Бог. А они вот хотят разобраться, кто дал ему такую власть. И этот вопрос был для них не праздный, потому что они не были уверены до конца, почему он так себя ведет. Августин Блаженный в трактате на Евангелие от Иоанна пишет: «Боясь оказаться побитыми камнями, а еще более боясь сказать правду, они неправду, они на правду ответили ложью и тем самым оболгали себя». То есть они пытаются выяснить, какой властью он действует. А Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, ответьте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Но они сказали: «Не знаем». И Августин пишет: «Они сказали: не знаем. И поскольку они закрыли себя от него, сказав, что не знают того, о чем знали, он не открыл себя им». То есть не назвал себя Богом. «Ведь они не удосужились постучать». То есть с вопрошанием сказано: «Стучите, отворят вам». Они же не только не постучали, чтобы им отворили, но и загромоздили подход к двери своим отрицанием. И Господь говорит им: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». Итак, они спрашивают Господа: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Господь Иисус говорит им в ответ: «И я спрошу, и я вас об одном, отвечайте мне, тогда я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Вопрос задан очень конкретно. Если бы они ответили: «Крещение Иоаннова с небес было», то Христос мог бы их спросить: «А почему тогда вы не приняли отношение Иоанна ко мне? Ведь на Иордане именно Иоанн Креститель, указав на Христа, сказал: вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». А если бы они ответили, что крещение Иоаннова от человеков, то есть что он не пророк, они так тоже не могли ответить, потому что они боялись народа, который очень почитал Иоанна Крестителя за великого пророка. Они рассуждали между собою: если, скажем, с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему, то есть тому, что он говорил обо мне. А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И 33 стих мы уже читаем. «И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и я не скажу вам, какой властью это делаю». Тертуллиан в трактате о крещении писал: «Провозглашенное Иоанном крещение уже и тогда вызывало вопрос, который сам Господь обратил к фарисеям: было ли крещение Иоаннова с небес или оно было земным? На этот вопрос они не могли ответить уверенно, потому что из-за отсутствия веры не понимали. Обеда достопочтенный в своем изложении на Евангелие от Марка, объясняя слова Христа «И я не скажу вам», писал: «В ответ им Иисус говорит: „И я вам не скажу, какой властью это делаю“, или же „И я вам не скажу, что знаю, ибо вы не хотите признаться в том, о чем знаете“». Нужно отметить, рассуждает Беда Достопочтенный, что знание истины скрывается от вопрошающих, в особенности по следующим двум причинам: когда ищущий знание не способен понять его, и когда он, ненавидя или презирая истину, недостоин ее знания. Справедливо отвергнутые и смущенные они, то есть эти книжники, фарисеи, первосвященники, отступили. Конец цитаты. Вот здесь Беда Достопочтенный касается очень интересного вопроса. Он называет две причины, почему Господь некоторые тайны скрывает от людей. И эта причина та, что иногда люди оказываются неспособными принять ту или иную тайну. И догматическое богословие христианское настаивает на том, что Бог открывает себя человеком только в той мере, в какой они могут вместить это откровение. Но другая причина, почему он не открывает себя людям: когда люди не являются ищущими истины, когда они вопрошают из ненависти, из презрения, чтобы уловить отвечающего в словах. И вот в связи с этим надо понять, что Господь Иисус Христос никогда не призывал нас проповедовать всем подряд. Всем подряд. Напротив, Он говорил: в какой город придете, узнайте, кто достоин, и идите в его дом. У нас сейчас некоторые с таким комсомольским энтузиазмом взялись за миссионерское служение, действительно всем подряд начинают как бы свидетельствовать, с таким сектантско-комсомольским энтузиазмом. Но в Писании же сказано: не мечите бисера перед свиньями, чтобы они, поправшие этот бисер, не растерзали и вас. И теперь свяжем два этих текста. Христос говорит: в какой город придете, узнайте, кто достоин благовествования. Придите к нему в дом, скажите: мир дому сему. И если примут мир, то есть евангельское благовестие, то мир прибудет на них. Если не примут, отрисите прах и идите дальше. И слова: не мечите бисер перед свиньями. То есть мы всегда должны присматриваться к людям. Потому что бывают такие ситуации, когда мы начинаем проповедовать тем, кому нельзя проповедовать. Например, в монашеской литературе мы можем находить такие наставления: не осеняй себя всякий раз крестным знамением, если ты в окружении людей нечестивых. Что имеется в виду? Например, ты осенился крестным знамением в окружении нечестивых, а они подняли тебя на смех. Тебе никакого вреда нету. Напротив, сказано: блаженны вы, когда будут поносить вас. Но великий грех ложится на этих людей. А вы как бы спровоцировали вот такую их реакцию. Поэтому и сказано: не мечите бисер перед свиньями. Здесь мы должны понять, что некоторые темы вообще нельзя обсуждать с неверующими или маловерующими людьми. Например, блаженный Феофилакт в своих комментариях пишет: почему евангелисты как бы замалчивают тему о Пресвятой Деве Марии? И объясняет: это потому, что люди многие были не способны понять, что такое непорочное зачатие от Духа Святаго. И они могли бы эту информацию истолковать по-своему и оказаться хулителями Духа Святаго. А хулана Духа Святаго не простится ни в сём веке, ни в будущем. Поэтому, когда мы стремимся людям нести свидетельство о нашей вере, мы должны понимать, с какими людьми мы разговариваем, с кем мы хотим поговорить о Христе, и в какой мере мы можем раскрыть тайну нашей веры, а что-то мы должны умолчать. Например, возьмите в книге «Деяний святых апостолов» проповедь апостола Петра и проповедь архидиакона Стефана перед иудеями. Ни Петр, ни Стефан в этой проповеди не называют Христа Богом. А напротив, они ссылаются на пророчество Моисея о том, что другого пророка, подобного мне, воздвигнет Господь. И святые отцы, объясняя это обстоятельство, говорят, если бы, проповедуя перед иудеями, и Петр, и Стефан сразу бы сказали о том, что Христос Бог, на этом бы их проповедь, она бы и закончилась. Но они говорят то, что эти люди могут вместить. И не касаются таких вопросов, которые они вообще не могут быть логически обоснованы. То есть есть такие темы, которые Бог только может открыть человеку, прикоснувшись к нему. Как Христос спросил апостолов, а вы за кого почитаете меня? И от лица всех Петр сказал, ты Сын Божий, то есть Бог. И тогда Христос сказал, не плоть и кровь тебе это открыла, но Отец мой, который на небесах. Поэтому мы всегда должны быть очень осторожными в общении с разными людьми, потому что мы видим, как вокруг Христа плелись всякие интриги. Но он Бога-человек, он сердцеведец. Он знал, как отвечать людям и когда совсем не отвечать. Когда молчать и ничего не говорить. А когда прямо заявлять, и я не отвечу вам. Потому что в каждом случае, общаясь даже с нечестивыми, он думал о том, как бы найти для них спасение. Ибо наш Бог, Бог христианский, это тот Бог, о котором сказано, что он хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры. Итак, сегодня мы с вами окончили изучение 11 главы Евангелия от Марка, и мы рассмотрели следующие темы: торжественный въезд в Иерусалим, проклятие бесплодной смоковницы, изгнание торгующих из храма и вопрос первосвященников о власти Господа Иисуса Христа. Наша передача подошла к концу. Спаси вас всех, Господь!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире Православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.